В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте и с Новым годом! Сегодня в нашей программе сериал «Ликвидация. Мир и война после уничтожения генерала Касема Сулеймани».
По-моему, Иран не пойдет на риск, на большой риск, так сказать, но будет какие-то проблемы.
Не в церкви будет сказано. Подводим итоги года и 42 лет патриарха Илии II.
И мы должны уберечь эту любовь. Мы не должны на любовь ответить ненавистью. Будьте благословенны. Я благодарен за вашу любовь.
Оранжевая контрреволюция. Почему россияне рискуют остаться без абхазских мандаринов?
В целом есть проблема, связанная с тем, что урожай у нас постоянно падает.
Все это, а также сальдо мортали, экономические итоги грузинского года, итоги новогодней недели с Изидой Чани, рубрики «Голоса и гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кети Бочуришвили.
Иран отомстит США за убийство генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Об этом заявил верховный лидер Ирана Аятолла Хамени. Президент Ирана Хасан Рухани также заявил о возмездии и назвал действия Вашингтона страшным преступлением. Глава иранского МИДа Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США. В связи с убийством главы сил Аль-Кудс подразделения Корпуса Стражи Исламской Революции в Иране объявлен трехдневный траур. Новым командующим Аль-Кудс, по данным иранских СМИ, назначен Исмаил Каани. Вашингтон заявил, что Белый дом не проинформировал Конгресс о предстоящей операции. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Сулеймани провокацией, которая ставит под угрозу безопасность американцев. Вероятный политический соперник президента США Джо Байден подчеркнул, что действия Белого дома спровоцируют Тегеран на ответные действия. Госсекретарь США Майк Помпео заявил:
«Президент Трамп проявил огромную сдержанность сегодня. Мы дали ясно понять иранцам, что мы не потерпим убийство американцев. 27 декабря американец был убит в Ираке. Затем мы видели поток информации от разведки о поездках Сулеймани по региону и его действиях, которые угрожали жизням американцев. Настало время действовать, чтобы сорвать заговор, сдержать дальнейшую агрессию Касема Сулеймани и иранского режима и также попытаться разрядить ситуацию. Риск был огромным по оценкам разведки, но президент Трамп действовал решительно».
Российский МИД назвал убийство генерала шагом, который приведет к росту напряженности в регионе. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху сократил свой визит в Грецию. Перед вылетом из Афин он запретил кабинету министров комментировать убийство Сулеймани. На границах с Ливаном и Сирией, а также в израильских дипмиссиях за рубежом введены повышенные меры безопасности. Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате спецоперации США, одобренной президентом США Дональдом Трампом. Военный считался второй по влиятельности фигурой в Иране. Он командовал элитным спецподразделением Аль-Кудс Корпуса Стражи Исламской Революции. В Иране Сулеймани отвечал за специальные операции на территории иностранных государств. По данным Пентагона, он планировал нападение на американских дипломатов и военных. Атака США стала развитием резко обострившейся ситуации в Ираке. В декабре был нанесен авиаудар по американской военной базе. В ответ США атаковали лагерь одного из шиитских вооруженных формирований. После этого 31 декабря у американского посольства в Багдаде прошла массовая акция протеста. Она переросла в беспорядки. Демонстранты устроили штурм посольства и подожгли приемную. Пентагон обвинял Сулеймани в организации нападений на американские военные базы, на посольства и в Ираке. Дипмиссия США в Багдаде рекомендовала американцам воздержаться от поездок в Ирак, а находящимся в стране покинуть ее. В пригороде Парижа полиция застрелила неизвестного, который порезал ножом нескольких прохожих в местном парке. Сообщается, что на нападавшем мог быть надет жилет, похожий на взрывное устройство. В результате нападения четверо человек получили ножевые ранения. Еще один был серьезно ранен. Инцидент произошел в городе Вильжюев в 7 километрах от Парижа. На месте происшествия продолжается операция полиции. В ноябре прошлого года в центре Лондона произошел Подобный инцидент 28-летний Усман Хан, ранее судимый за терроризм, напал на людей в здании гильдии рыботорговцев на Лондонском мосту, ранил нескольких человек и выбежал из здания на мост. Двое пострадавших позже скончались в больнице. Прибывшие на место происшествия полицейские отогнали гражданских на несколько метров и застрелили преступника. Греция, Кипр и Израиль заключили соглашение о строительстве восточно-средиземноморского газопровода «Истмет». Церемония подписания документа прошла 2 января в Афинах. Протяженность газопровода составит почти 2000 километров. Он станет самым длинным в мире. «Истмет» предназначен для поставок газа из Израиля и из Кипра через остров Крит в Грецию. Ожидается, что проект поможет Европе диверсифицировать энергоресурсы. Стоимость проекта составляет около 7 миллиардов долларов. Окончание строительства запланировано на 2025-2026 годы. Против строительства «Истмет» выступала Турция, так как в регионе существует трансанатолийский трубопровод, по которому в Грецию поступает газ из Азербайджана. Представители Греции, Кипра и Израиля заверяют, что проект не обернется против интересов Анкары.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство юстиции США в очередной раз опубликовало служебные документы ФБР, включающие допросы ключевых свидетелей по делу о вероятном вмешательстве в России в американские президентские выборы в 2016 году. Расследование в течение 2 лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Документ на 356 страницах публикует телеканал CNN и сайт BuzzFeed. Согласно записям ФБР с просьбой посетить встречу, топ-менеджер российского строительного холдинга «Крокус Групп» Ираклий Кавиладзе обратился первый вице-президент группы компании. По словам Кавиладзе, помощник Агаларова рассказал о том, что у Весельницкой есть негативная информация о сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон, и это якобы является целью встречи.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Итак, сегодня рано утром в Багдаде в результате операции американских ВВС был убит иранский генерал Касем Сулеймани, глава корпуса стражи Исламской революции, один из самых влиятельных людей в иранской иерархии. Тегеран уже обещал возмездие, что побуждает некоторых сравнивать Багдад 2020 с Сараево 1914. О возможных последствиях, о том, как на самом деле повлияет это на ситуацию в мире, в регионе, мы беседуем с политологом, директором Института восточных исследований Университета Ильи в Тбилиси Георгием Саникидзе. Прежде всего, какие могут быть последствия того, что случилось? Действительно ли хоть в чем-то могут быть правы те, кто сравнивает это с Сараево с убийством эрцгерцога?
Ну, это не знаю, как это сравнение, по-моему, слишком преувеличено, но все-таки это в реальности означает эскалацию напряженности в самом неспокойном регионе мира. И этот Сулеймани, вообще-то, был он харизматической личностью, особенно преданным исламскому режиму Ирана, и в каком-то смысле являлся опорой этого режима за рубежом, в ближнем зарубежье, так сказать. Он имел огромное влияние на сирийское и на иракское правительство. И в этом смысле он как бы очень много делал для Ирана. Что прогнозировать в этом регионе что-нибудь, это неблагородное занятие. Но, может быть, это будет потом будут какие-то точечные удары Америки. Может быть, эскалация напряженности в Персидском заливе. Иран может создать какие-то проблемы для транспортировки нефти. И Иран может также использовать своих прокси, например, Хезболла и тому подобное. Эти группировки против своих врагов. США и Израиля, и Саудовской Аравии, и этих баз Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Вот такая ситуация, если...
Мы можем как-то просчитать возможные реакции, скажем, России и Турции?
Турция уже выразила свою позицию. Она так сказать, это ничем не способствует, это убийство, так сказать, регулированного процесса в Ираке и в Сирии. С российской позиции я пока не знаю, но можно сказать, что российская позиция все-таки, по-моему, будет против антиамериканской в этом смысле, по-моему. Я не могу сказать, что Россия и Иран, или Россия или Турция, это вообще стратегические партнеры, но в каком-то смысле их интересы совпадают на Ближнем Востоке. И есть общие интересы у них и противоположные интересы тоже. Но в этом смысле, так сказать, Россия все-таки выступит против американского вмешательства. Турция уже где-то десятилетие уже так повернулась к Ближнему Востоку. И добрососедские отношения с Ираном в этом смысле Турции, для Турции очень много значит.
Почему Трамп решился? А все-таки это не Усама бен Ладен, да? Это в общем.
Да, конечно, конечно.
Почему
да.
Трамп? Почему Трамп на это пошел? Это чисто антииранский шаг или есть в нем что-то внутриполитическое?
И это очень трудно анализировать этот шаг в этом смысле. Но это антииранский шаг, конечно. Но в другом смысле, этот шаг не сменит режим в Иране. Это ясно. Можно сказать, что в этом смысле как бы Иран, этот режим стал более сильным, потому что и те иранцы, которые не поддерживают этот режим, они сейчас как бы считают, что режим прав. Это их государство. И убивают представителя их государства, очень известного генерала, который был героем Ирано-Иракской войны. Это довольно трудный вопрос, почему решился Трамп на этот шаг.
То есть вы считаете, что это оказалось в некотором смысле на руку иранскому руководству, которое только что еле-еле вышло из проблемы с многотысячными протестами?
Да. Да, в каком-то смысле это можно сказать, что... Но в дальнейшем что будет, я не знаю. Но проблема в том, что во время Обамы и в начале Трампа тоже такая ситуация была. В Сирии интересы Ирана и США не совпадают. Но совпадали интересы в Ираке. Это абсолютно два разных кейса, так сказать. Но сейчас как бы эти мяты в последнее время как-то происходит объединение этих двух проблем, этих двух стран для американской политики. И в Ираке сотрудничали американцы и иранцы долгое время. Но сейчас как бы все поменялось. И кроме этого в Ираке тоже ситуация не очень-то... Довольно напряженная, потому что нельзя сказать, что большинство населения, так сказать, поддерживает Иран.
В этом смысле Иран может себе позволить ответ по полной программе или все-таки он тоже не может рисковать?
По-моему, Иран не пойдет на риск, на большой риск, так сказать. Но будет какие-то проблемы все-таки. Я все-таки думаю, это Персидский залив и использование прокси, так сказать, точечные удары там. Я не думаю, что будет какая-то большая война из-за этого.
А Трамп рискует или, наоборот, он выиграет?
Я не знаю, что будет. Это очень трудный вопрос. Пока что главное, что нет, не виден свет в конце туннеля, так сказать. Не виден, как можно достичь стабильности в этом регионе, и особенно в Сирии и в Ираке, этого не видно, так сказать. Ни со стороны Америки нет каких-то конкретных планов. Все время топчутся на одном месте, по-моему.
Не могу не задать этот вопрос, хотя, конечно, в чем-то он может показаться надуманным, но, тем не менее, про Грузию. Да, мир все-таки маленький, и все происходит по соседству. Каким-то образом может это как-то отразиться на ситуации в Грузии? И вообще, какие-то риски для Грузии есть?
Риски, конечно, не очень-то большие, но есть какие-то риски. В случае большой войны, я не думаю, что большая война, как бы, может быть, множество иранцев в случае большой войны в Иране попробуют как бы перейти границу и там получить, обосноваться в Грузии или в ближних странах. Вот этот вопрос может быть я не думаю, что будет большая война. В том смысле есть у Грузии проблема, конечно, потому что Грузия считает, что Грузия это стратегический партнер Америки, а рядом с Грузией страна, которая главный противник Америки. Это не может не сказаться на политику Грузии.
А ситуация, сложившаяся после убийства генерала Касема Сулеймани, мы беседовали с востоковедом и политологом Георгием Саникидзе. К другим темам. Патриарху припомнили старый 92-й год. Пенсию удвоили, но не всем. И не всем достался новогодний снег. Итоги новогодней недели с Изидой Чани.
На этой неделе 19-й год превратился в 20-й. Эта самая громкая новость заполнила собой все информационное пространство. Однако накануне Нового года. Так уж получилось, что сессии парламента в Абхазии проходят всегда накануне Нового года. Депутаты приняли бюджет страны и утвердили кандидатуры, предложенные на должности прокурора и председателя Нацбанка. Судя по дружному голосованию за Беслана Баратели, работы Нацбанка народные избранники довольны. Впрочем, и кандидатура столичного прокурора Алхаса Агумава, предложенная генеральным прокурором Адгуром Агрба, также не вызвало у депутатов никаких вопросов. Некоторые возражения возникли при принятии государственного бюджета, и 7 депутатов даже покинули заседание сессии в знак протеста. Но оставшихся народных избранников вполне хватило для прохождения бюджета в окончательном чтении. Главная особенность бюджета 2020 года – повышение пенсии для граждан страны, не получающих пенсии другого государства, на 100%. Чтобы не вводить никого в заблуждение процентами, сообщу, что пенсия граждан Абхазии в 2020 году составит 2500 рублей. Но если вы, к примеру, получаете российскую, советскую пенсию, то сумма эта уменьшится до пособия в размере 500 рублей. Напомню, что прожиточный минимум в Абхазии составляет чуть больше 7000 рублей. В эту сумму входит стоимость продовольственных товаров, которая составляет около 5000 рублей, непродовольственных до 1500 и платные услуги, налоги и обязательные платежи до 1000 рублей. В пересчете на кукурузную муку у повышенной пенсии хватит на 25 килограмм. В пересчете на картошку около 80 килограмм. Но лучше считать в мандаринах, тогда получится как минимум 100 килограмм. Этот размер пенсии, которую было бы правильнее назвать социальным пособием, будут получать учителя, медики, журналисты и так далее. Однако у нас есть категория пенсионеров, для которых размеры пенсии вполне сопоставимы с прожиточным уровнем не только Абхазии, а порой и какой-нибудь европейской страны. Это и сами депутаты. Депутаты парламента всех созывов, таможенники, судьи, прокуроры и так далее. Об этой несправедливости много говорилось на сессии парламента, но понятно, что никакого решения принято не было. Народные избранники констатировали факт социального неравенства и разошлись, тем самым еще раз подтвердив народную мудрость – сыты голодного не разумеет. Однако вернемся к Новому году. Поздравительными телеграммами обменялись президенты и премьеры Абхазии, России, Южной Осетии, Сирии и так далее. Смысл пожелания пересказывать не буду. Остановлюсь лишь на министре иностранных дел и патриархе Грузии. Так как грузинский Илья II в своем предновогоднем обращении обратился к Путину с призывом закончить оккупацию Абхазии и Южной Осетии, министр иностранных дел Абхазии Даур Кови обвинил грузинского священника в лицемерии и напомнил, как в 1992 году он призывал грузинских солдат убивать абхазов и осетин. В Абхазии ответ министра иностранных дел иронично назвали предновогодней молитвой за престарелого патриарха Грузии. «Да простит вам Господь ваше лицемерие», написал Кови на своей странице в Фейсбуке. Президент Рауль Хаджимба в своем новогоднем обращении отметил достижение уходящего года, восстановление морского сообщения, подписание соглашения о возобновлении работы Сухумского аэропорта и подготовка к модернизации вооруженных сил Абхазии. Президент призвал все политические силы к единству в судьбоносных для страны вопросах. Новогоднюю ночь многие жители столицы встретили на площади Свободы салюты, концерт, каток и различные развлечения. Собрали у главной елки страны несколько тысяч человек. Больше всего радовались дети, для которых на площади установлен искусственный каток. Не обошлось и без вандалов. В ночь на 1 января неизвестные обезглавили гипсовую фигуру Санта-Клауса на набережной города. В администрации города не стали разбираться, кто оставил символ Нового года без головы, и демонтировали инсталляцию. В новогоднюю ночь в Абхазии родилось 5 детей, 4 девочки и 1 мальчик. первенцем 2020 года стала девочка. К другим новостям недели и Нового года Сухумский городской суд избрал меру пресечения 2 месяца для Дата Ахалая, который подозревается в убийстве 3 человек на Сухумской набережной 22 ноября. Ранее 17 декабря 2019 года в отношении его брата Демура Ахалая Сухумским городским судом также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Напомню, что еще один подозреваемый Эрик Чкадо прокуратурой Сухума объявлен в розыск 9 декабря. Последние дни старого и первые дни Нового года были отмечены туристическим бумом. Туристы приехали в Абхазию погреться на абхазском солнышке, посмотреть на зимнюю рицу и поиграть в снежки на курорте Ауатхара. Кстати, на заснеженную Ауатхару в эти дни поднимаются и местные жители, которым на Новый год всегда не хватает снега. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чания из Сухума.
Гость недели.
Перед Новым годом в российской прессе заговорили о дефиците абхазских мандаринов. Тревожную новость мы обсуждаем с руководителем Ассоциации аграриев самопровозглашенной Республики Абхазия Джемалом Эшбой. С ним беседует Елена Заводская.
С советских времен была такая добрая традиция – абхазские мандарины на праздничном столе. Скажите, пожалуйста, что случилось с нашими мандаринами? Где они? Почему мы их не вывозим?
Я думаю, что будут абхазские мандарины пока что на российском рынке, и к Новому году уже вывезен определенный объем мандарин, но в целом есть проблема, связанная с тем, что урожай у нас постоянно падает. Максимальный урожай был в советское время, это с 79 по 88 год, ежегодно 100 тысяч тонн, 120 тысяч тонн. Но в этом году, вот по моим подсчетам, где-то будет в районе 12 тысяч тонн вывезено. Это 10% от того максимума, который у нас был.
Джамал, скажите, пожалуйста, почему у нас такое падение урожайности мандарин?
Ну, я думаю, что есть много причин, но один из главных причин, что с советского времени не было соответствующей программы по реабилитации плантаций. Мандарин, у него жизненный цикл, это где-то 60-70 лет. Нашим мандаринам практически этот возраст они достигли. Надо было освежать, делать новые насаждения. Мы этот момент упустили. И плюс еще вот связанный с болезнями, связанный с мраморным клопом. И мы, когда начали лечить, повредили, естественно, насекомых. Кроме мраморного клопа, то вот специалисты говорят, что опыление очень было плохо в этом году. И у нас вот урожайность такая. Ну, максимальная наша возможность, я думаю, что не сегодня, но допустим, следующий год хороший урожайный будет, если соответствующие агротехнические мероприятия мы произведем, это будет в районе 20-22 тысяч тонн. Это мало.
Сколько у нас сегодня в Абхазии корней мандарин? Какие площади заняты плантациями?
У нас где-то в районе 4-4,5 тысяч гектаров под мандаринами, но там изреженность на одном гектаре, где должно быть до 700 корней, хозяйство дает где-то в районе 300-350 корней на один гектар. А это влияет неэффективно с гектара, сколько мы получаем. И увеличивается себестоимость, и вот этот цикл начинает нарастать как снежный ком, то есть саженцев не хватает, урожайности не хватает. Одна проблема накладывается на другую и вырастает себестоимость. Себестоимость мешает уже конкурентоспособности наших мандарин. Даже вот этот имидж знаменитый уже недостаточен для того, чтобы по очень высокой цене продавать наши мандарины. Это проблема. Я думаю, что в ближайшее время должно быть какая-то программа по цитрусам, чтобы мы его, скажем так, даже не потеряли такой культуры, которая должна имидж создавать республики.
И сколько дает сегодня бюджету вывоз мандарин из Абхазии?
Вывоз мандарин из Абхазии бюджету особо много денег не дает, потому что от таможенных пошлин они освобождены только за досмотр, они получают. Но вопрос в другом, что вывоз мандарин всегда давал наличные деньги, которые поступали в Абхазию. Это зарплаты семьям, зарплаты сборщикам, зарплаты хозяйствам и, соответственно, налоги. Вот эта вся цепочка на сегодняшний день, получается, нарушено.
Джамал, вот вы помните, вы мне говорили, что мы показываем 2 килограмма с куста?
Ну, в арендованных хозяйствах средняя урожайность показывается там 2-2,5 килограмма с одного корня.
Это реально?
Ну, в любом случае, она нереальная, но как бы эта цифра гуляет у нас уже лет 20.
Что сегодня с нашими плантациями? Деревья просто погибли?
Часть погибла, часть поломались. За ними же надо постоянный уход. Очень много частных хозяйств, где, допустим, раньше известные национальности люди жили, они вышли из оборота. Кто-то начал ориентироваться на другие виды культур, то есть на орех. Вот такая критическая ситуация по абхазским мандаринам. Нам говорят, что это вот просто надо только собрать. Но сейчас выясняется, что надо ухаживать. Ну, трудоемкая культура. Надо какую-то государственную программу по этому принять и сохранить эти виды. У нас даже питомников, чтобы вот однозначно получить не, там, не 10 корней, не 20 корней, а, допустим, заказать там 3000, 5000. А это должно государство на себя взять. Вот я хочу, допустим, заложить плантации. Я должен где-то получить саженцы.
В советское время у нас были питомники, Супер. Которые поставляли на всю Абхазию саженцы, лимонов, мандарин, апельсин. Сейчас Супер. У нас что в этом смысле происходит?
В этом смысле осталась одна организация, это Институт сельского хозяйства, который как бы стал монополистом в этом деле. Но они говорят, вы сперва закажите, потом кто-то должен профинансировать, ну, то есть государство, потом они выполнят. Но вот этой цепочки пока нету. Они там делают в маленьких объемах для того, чтобы на рынке продавать, да, ну, условно говоря, там 1000 штук, ну, то, что они могут осилить. Там есть потенциал, чтобы они могли сделать и удовлетворить спрос. Можно похвастаться, что вот новый абхазский лимон, который был выведен, считается одним из лучших и всеми признан. Ну, надо финансировать, надо соответствующим образом принимать программу, чтобы знали, куда это все денется.
За 26-27 послевоенных лет у нас каким-то образом обновлялись плантации?
В процентном отношении это в районе получается где-то 1%. И а то общей площади 1% из того, что надо было вообще. То есть очень мало. На любительском плане, там, так сказать, кто-то там полгектара для себя сделал, кто-то гектар сделал. Но такие вот ключевые хозяйства, как учхоз, совхоз Ильича, это София, да, сейчас вот Гулипша, Кохора, больших закладок не было, к сожалению.
А какая программа должна быть по мандаринам для того, чтобы как-то изменить ситуацию?
У нас определенный объем работы выполнен. То есть мы знаем, где наиболее лучше растут эти растения. Правильно? Были исследования в советское время, проложенные террасы. Нам надо для себя решить, нам нужна эта культура, имеет ли она перспективу. Есть госкомитет, пусть они как бы определяют. Если оно имеет перспективу развития, надо это хозяйство обратно восстанавливать. И если крупные хозяйства, 5-6 крупных хозяйств у нас будут государственных, да, или государственно-частного партнерства, о котором мы говорим, вокруг них частные лица, арендованные, да, вот площади, во всем мире так. То есть есть крупные хозяйства, и вокруг них формируются мелкие фермерские хозяйства, специализирующие на этой же продукции. То есть если в Кохорах, допустим, условно, там будет производиться там 10-15 тысяч, все жители этого села тоже будут этим заниматься, и будет где сдать, как реализовать. Получается схема, что из Кохоры уже будет не 15 тысяч тонн выходить, а 30 мандарин. Сельское хозяйство стало высокотехнологичным. Надо выполнять все в строгом соответствии с агротехнологиями. Если это выполняется, то встраивается схема взаимоотношений, которая позволяет, значит, и фермеру получить деньги, и крупным хозяйствам, которые занимаются реализацией, они тоже должны зарабатывать деньги.
А что надо сделать, чтобы люди поняли, что нужно внедрять какие-то новые технологии?
Я вам рассказывал насчет Смитского и насчет Воронцова, которые в 2014 году целый год ездили по Абхазии и говорили про томаты. Да? Сельскохозяйственную комиссию в Абхазии возглавлял наместник на Кавказе Воронцов. А Смитской, это знаменитый наш соотечественник, он был по Абхазии прикреплен. Был Илорский участок, Укумский участок и Лыхнинский участок. Так они в течение года провели около 70 встреч, пропагандируя культуру томата. И там отчеты, и выделение земель, выделение семенного материала, чтобы это внедрялось. Вот один из этапов, как надо убедить людей. Ну, сельская часть населения, они очень консервативные. Внедрить новый вид культуры – это очень сложно. Но вот такие влиятельные, важные люди, да, вот с Мицкой мы же понимаем, чтобы он 70 лекций провел и поездил. Мы же понимаем, что это тогда, в 2014 году, ни дорог, ни возможностей. И он не один приезжал, то есть это целая комиссия приезжала. Но это была ихняя программа. Нам надо создать новую свою программу, которую мы можем презентовать. И на основании вот этой презентации уже строить планы и дальше делать работу.
С гостем недели Джамалом Эшба беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуме и Схинвале половина 9-10 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Консорциум развития Анаклии не смог выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с инвестиционным договором, заявляют в Министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии. В специальном заявлении, распространенном ведомством, говорится, общественности известно, что консорциум развития Анаклии до конца 2019 года должен был представить оформленные договоры с международными банками о выделении кредита в размере 400 миллионов долларов США с потенциальным инвестором о пополнении собственного капитала в размере 120 миллионов долларов США, а также подписать договоры с оператором порта и строительными компаниями. К сожалению, несмотря на неоднократные отсрочки, и этот срок истек безрезультатно, и консорциум не выполнил обязательств, предлагаемых инвестиционным договором с правительством. Согласно заявлению Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, правительство обсудит на ближайшем заседании оформленный с консорциумом инвестиционный договор, а также примет решение о последующих путях реализации стратегически важного проекта. Запрет неорганизованной торговли у главной новогодней елки Тбилиси вызвал протест уличных торговцев. Они категорически отказываются продолжать работу у парламента Грузии. Накануне 2 января сотрудники муниципальной инспекции потребовали, чтобы все торговцы, которые не получили специального разрешения, покинули площадь Первой Республики, где работает новогодняя деревня. В качестве альтернативы им предложили занять прилавки у парламента Грузии. Как известно, долгое время у парламента были установлены несколько палаток, в которых протестовали гражданские активисты, брат главного фигуранта дела о цианиде, протоиерея Георгия Мамаладзе, а также Малхас Мачаликашвили, который обвиняет спецслужбы в убийстве своего 19-летнего сына. В ночь на 31 декабря городские службы снесли все палатки. У парламента были размещены детские карусели, новогодние декорации и прилавки. Для многих уличных торговцев предложение продолжить работу на проспекте Руставели оказалось неприемлемым. Выяснилось, что часть торговцев осуждает снос с палаточного городка и не хочет работать у парламента именно из-за своей гражданской позиции. Другие отмечают, что предложенная локация малолюдная, поскольку на установленной мере карусели мало кто приводит своих детей.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Продолжаем. Переходим к другим темам. И продолжаем подводить итоги ушедшего года. Правительство и церковь во главе с патриархом Ильей II продолжают управлять страной, пообещал лидер правящей партии грузинской мечты Бедзин Иванишвили в конце ушедшего года. Он, как и другие представители власти, лично поздравил предстоятеля грузинской православной церкви 42-й годовщины его интронизации. Разумеется, официальные лица ни словом не проронили о церковном скандале, который разгорелся в прошлом году. С патриаршими итогами года и его 42 лет Мзия Парисишвили.
Православная церковь в Грузии не отмечает Рождество 25 декабря. Тем не менее, в этот день в храмах идет праздничная литургия в честь патриарха Илии II. 25 декабря 1977 года в Мсхетском соборе Святой Цхувели он был возведен на престол Грузинской православной церкви. В этот день поздравить Илию II с 42-й годовщиной патриаршества в Мсхету приехали лидер правящей грузинской мечты Бедзина Иванишвили, премьер-министр Георгий Кахария и спикер парламента Арчил Талаквадзе. Они сначала стояли, потом сидели у амвона во время праздничной службы, а потом поочередно взяли слово, чтобы отметить неоценимый вклад предстоятеля церкви для страны, напомнить обществу о том, что благодаря ему в грузинских храмах начали петь на грузинском, а страна, имевшая при советской власти около 30 храмов, теперь имеет более 2000 церквей и монастырей. И все это благодаря подвижничеству патриарха. Именно так характеризовали деятельность Илии II, представителя власти. Бедзина Иванишвили, стоя у амвона, также напомнил, что патриарх и церковь стали стержнем, на который опирался народ и страна все эти годы. Так будет и в будущем.
И сегодня, вы знаете, сложна наша бытовая или же духовная жизнь, и всему этому требуется организованное и осмысленное правление. Как государство, так и церковь свои функции исполняют очень осмысленно и налажено, чтобы мы преодолели все вызовы и направили нашу страну на победу. Счастлива наша страна, что у нее такой духовный отец.
Ваше превосходительство Батону Бедзина, начал ответную речь Илия II.
Я благодарен Господу и нашему народу, что мне дана была возможность исполнить это дело. Наш народ одарен Господом любовью, и мы должны уберечь эту любовь. Мы не должны на любовь ответить ненавистью. Будьте благословенны, я благодарен за вашу любовь.
Как и подобает лидеру христиан страны, патриарх простил всех, кто этот 42-й год его правления сделал самым скандальным и трудным. Причем фигурировали в этих скандалах как церковные лица, так и представители власти. В конце октября архиепископ Грузинской православной церкви владыка Яков обвинил представителей власти в попытке организовать церковный переворот. С этим предполагаемым переворотом связывают так называемое цианидовое дело протоиерея Георгия Мамаладзе. Он был арестован в феврале 2017 года. И тогда власти недвусмысленно указывали, что Мамаладзе якобы пытался отравить патриарха Илию II. Однако позже суд признал Мамаладзе виновным в попытке отравления секретаря-референта патриарха Шурены Тетруашвили. 2 года протоиерей Мамаладзе настаивает на своей невиновности, а совсем недавно пригрозил, что обнародует письмо, в котором изоблачит все интриги в ГПЦ. Тем не менее, Священный Синод не считал необходимым подавать прощение о помиловании на имя президента, пока за угрозами протоиерея не последовала серия скандальных заявлений теперь уже бывшего митрополита Шкондицкого Петре Цаава. Прошение подали, но после 31 октября Синод лишил Петре сана первосвященника и звания митрополита Шкондицкого. В ответ он обвинил патриарха Грузии в одержимости грехом педерастии и гомосексуализмом.
Католикос-патриарх Грузии, у народа есть одержимый грехом педерастии и мужеложества председатель Синода.
Церковные страсти перекинулись в политику. За скандалом стоит нацдвижение, убеждали представители правящей грузинской мечты. Оппоненты власти утверждали ровно обратное, прослеживая российский след в последних событиях и указывая на попытки лидера правящей партии Иванишвили разрушить грузинскую православную церковь. Тем временем представители грузинского духовенства поочередно утверждали или опровергали наличие сексуальных домогательств в грузинской православной церкви. Несмотря на праздничную литургию, журналисты все-таки попытались 25 декабря развить тему скандала. На вопрос о помиловании Мамаладзе ответил Григол Каци, ставший митрополитом Чкондицким.
Мы обратились с просьбой к президенту. Теперь это уже прерогатива президента. Надеюсь, что Новый год мы должны встречать в церквях, монастырях, в семьях, а не в больницах, реанимациях, в тюрьмах или судах.
Как-то нескладно, говорил митрополит, но с широкой улыбкой. Президент Саломе Зурабишвили пока не спешит миловать Георгия Мамаладзе. Демонстрация единства власти и церкви стала для правозащитника из НПО «Центр по обучению и мониторингу по правам человека» Тамты Микеладзе доказательством того, что представители власти и церкви заключили очередную сделку. Сегодня это устраивает обе стороны. Для патриархии критически важно, чтобы общественное обсуждение церковного кризиса не продолжилось. А грузинская мечта, у которой отток интеллектуального ресурса и ее легитимация стала очень хрупкой на фоне проблемных решений, в этих условиях правящей силе особо важна поддержка такого влиятельного института, как церковь. Поэтому сегодня у них общие интересы. Эти интересы, по словам Тамты Микеладзе, заключаются в сохранении власти и финансовых ресурсов. При этом сближение власти и церкви могут иметь серьезные последствия для политической и общественной жизни страны. Тамта Микеладзе с сожалением указывает на тот факт, что представители власти 25 декабря были рядом с патриархом Илией II, и ни один из них не появился на праздничной литургии в католической или же в лютеранской церкви. Эту мысль развивает и Бекамендиашвили, теолог, профессор университета Ильи, говоря о консерватизме грузинской церкви.
Самый тяжелый результат, который можно связать с деятельностью патриарха, это его противостояние с прозападным курсом Грузии, критика демократических, либеральных ценностей и прав человека. Порой это принимало характер прямых нападок, а также смена вектора грузинского гражданского национализма. Патриарх смог создать какой-то суррогат того прежнего национализма, который всегда был больше прозападным и антироссийским. Теперь это связано с антизападными и пророссийскими ценностями. Для меня это самый тяжелый идеологический результат деятельности патриарха, которая очень негативно отразилась на жизни нашего общества.
Несмотря на скандалы, согласно по последним опросам IRI, Илия II остается самым уважаемым деятелем АГПЦ, влиятельным институтом в Грузии. В то же время политический кризис сильно ослабил грузинскую мечту. Вопрос в том, попытается ли церковь нарастить политическое влияние, или же все обойдется финансовыми льготами и передачей земель со стороны властей. Мендиашвили напоминает, что церковь не раз открыто выступала против инициатив, которые лоббировал сам Пидзина Иванишвили, как это было, например, с планами по культивации марихуаны. Кроме того, в СМИ была опубликована информация со ссылкой на Петрицава о том, что патриарх хотел создать отдельную тройку политического правления, в котором вошли бы он сам, президент и спикер парламента Грузии. По версии опального церковника, именно после этого Пидзина Иванишвили и решил затеять закулисную интригу с целью сменить патриарха. Впрочем, у лидера грузинской мечты наверняка есть свои ресурсы для воздействия на церковь. Как полагает Бекамендиашвили, текущее зависимое положение от церкви сохранится лишь до парламентских выборов 2020 года. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ». Неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Экономические итоги года. Рост экономики Грузии в 2019 году выглядел относительно уверенным. Однако это никак не отразилось на благосостоянии граждан. Наоборот, все рекорды били инфляция и обесценение лари. Годовое сальдо успехов и провалов подводит Ираклий Арагвелидзе.
Об ухудшении качества жизни граждан свидетельствуют итоги сентябрьского опроса Национального демократического института США. Недовольство экономическим положением Грузии высказали 63% респондентов. Главными проблемами 38% опрошенных назвали безработицу, 34% – рост цен, еще 33% – бедность. 43% респондентов заявили, что их финансовое положение за последние 5 лет ухудшилось, а 35% ответили, что оно осталось на том же уровне. Согласно этому же исследованию, зарплаты 75% опрошенных оказались меньше средней заработной платы по Грузии – 1180 лари. И только 10% считают, что зарабатывают выше среднего. Три четверти опрошенных сказали, что их зарплата колеблется в пределах от 200 до 800 лари. При этом 76% опрошенных заявили, что расходуют большую часть доходов на продовольствие. Далее идут оплата коммунальных услуг 62% и медикаменты 36%. При этом 48% признали, что в течение последних 6 месяцев были случаи, когда приходилось одалживать средства на оплату коммунальных услуг. Постоянная девальвация национальной валюты и рост цен – основные причины обнищания населения, считают специалисты. Годовой уровень инфляции в сравнении с 2018 годом составил более 7%. При этом рост цен на продовольствие достиг беспрецедентных за последние 5 лет значений. К примеру, фрукты выросли в цене на 30%, овощи на 16%, сыр и молочные продукты на 15,5%, мясо на 13% и так далее. Большинство наблюдателей увязали рост цен с позиции Нацбанка и правительства, которые за почти 9 месяцев ничего не предприняли для стабилизации курса лари, который к концу ноября впервые в истории достиг отметки 3 лари за 1 доллар. И лишь после вмешательства финансового регулятора падение лари удалось замедлить к концу года. Профессор от Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе особенно тревожит то, что инфляция обогнала реальный рост доходов населения.
Власти признают, что основным фактором разгона инфляции является обесценивание национальной валюты. Несмотря на запоздалые интервенции Нацбанка, рост цен не удалось обуздать. Впервые за длительный период рост реальных доходов населения стал отставать от роста цен. К примеру, если сейчас на среднюю зарплату можно купить на 16 килограмм меньше мяса, чем несколько лет назад. Это очень серьезное отставание.
Традиционно власти объяснили ухудшение обстановки действиями оппозиции. По словам министра экономики Натхи Турнава, правительство сделало все для развития экономики и успокоения инвесторов, и страна развивалась экономически, несмотря на внутриполитические проблемы.
Любая форма турбулентности, радикализации, деструктива наносит ущерб экономике. И наша цель, как ответственного правительства, не допустить того, чтобы грузинская экономика ощутила негативные последствия. Думаю, мы успешно справляемся с этими вызовами и даже пытаемся перевести все в позитив. Например, наши последние приватизационные инициативы. Обещаю, мы сохраним высокий экономический рост, несмотря на деструктивные попытки.
Под приватизационными инициативами правительства министр подразумевало выставление на торги 100 объектов инфраструктуры, от продажи которых власти намерены пополнить казну на 200 миллионов лари. Список выставленных на торги объектов охватывает территорию всей Грузии. Это старые гостиницы, больницы, складские помещения, рыбные хозяйства и прочие объекты инфраструктуры, состоящие на балансе государства. Впрочем, несмотря на оптимизм министра, до конца года удалось продать лишь 24 объекта. Парадоксально, но при этом макроэкономические показатели демонстрировали завидную стабильность по итогам 11 месяцев. Рост ВВП в сравнении с тем же отрезком 2018 года составил 5%, при этом в октябре 5,7%. Экспорт за этот же период в сравнении с аналогичным показателем прошлого года вырос на 10%, объем производства увеличился на 19,8%, а доходная часть госбюджета была выполнена почти на 100%. По словам экономиста, профессора Университета Европы Гочи Тутберидзе, улучшение макроэкономических показателей и внешнеторгового баланса почти не отразились на благосостоянии людей. По мнению экономиста, чуда не произошло, и Грузия теряет инвесторов. За прошедший год продемонстрировал наихудшие результаты за последние несколько лет.
Дело в катастрофическом снижении притока инвестиций из-за рубежа. Нацбанк мог принять превентивные меры, но принял их с существенным опозданием, когда подешевевший лари привел к серьезному скачку цен. Тогда Нацбанк объяснял свою медлительность тем, что задействование вышеупомянутых сдерживающих инфляцию механизмов привело бы к серьезному замедлению экономического роста. В итоге эти меры все равно пришлось принять, но инфляция уже успела набрать темп.
Ответственность за ухудшение благосостояния граждан Гоча Тутберидзе целиком возложил на власти. И это мнение целиком разделяют и далекие от экспертных кругов граждане. Согласно вышеупомянутому опросу NDI, 86% респондентов считают, что только правительство виновато в ухудшении качества жизни населения.
Когда мы говорим о снижении притока инвестиций, которые являются одним из основных элементов поступления валюты в страну, нельзя не сказать о заслуге правительства в этом вопросе. С одной стороны, гонение на банк ТБС, а с другой на инвесторов глубоководного порта Анаклия серьезно подорвало инвестиционную инвестиционную среду. Добавьте к этому безудержный рост бюрократического аппарата, который требует колоссальных финансовых ресурсов, и мы получим картину, при которой уровень инфляции выглядит вполне закономерным.
Проект глубоководного порта Анаклия, о котором упоминал эксперт, должен был стать одним из ключевых звеньев на пути транспортировки грузов из Китая в Европу. Впрочем, несмотря на все усилия инвесторов, противодействие властей привело к фактической заморозке проекта. Напомним, осуществление строительства порта в местечке Анаклия вблизи устья реки Ингури было задумано еще во времена нацдвижения. Однако после прихода к власти грузинской мечты дело застопорилось. И только в 2015 году был завершен первый этап. Победу в тендере одержал консорциум развития Анаклии, основанный председателем Совета попечителей ТБС-банка Мамукой Хазарадзе совместно с американской компанией Conti International. Однако в начале 2019 года деятельностью Хазарадзе заинтересовалась прокуратура, и весной он был вынужден оставить свой пост в проекте. После его ухода проект явно забуксовал, и в середине августа один из крупных инвесторов консорциума, американская компания Conti International, покинула проект. И на сегодняшний день перспективы осуществления строительства порта, несмотря на все усилия руководителей, остаются весьма туманными. Именно приостановка проекта Анаклия, по мнению экспертов, самым плачевным образом отразилась на притоке инвестиций, одним из основных каналов поступления валюты в страну, и в итоге на стабильности национальной валюты. По данным трех кварталов, объем иностранных инвестиций составил 909 миллионов долларов, что почти на 200 миллионов долларов отстает от показателей провального в этом отношении 2018 года. Наихудший результат за времена правления грузинской мечты был зафиксирован лишь один раз в далеком 2013 году – 786 миллионов. Что касается внешней торговли, тенденции прошлого года предоставили меньше поводов для пессимизма. В сравнении с 2018 годом экспорт увеличился почти на 11%, тогда как импорт неуклонно сокращался до 12%. Это позволило несколько улучшить отрицательное торговое сальдо с 52 до 40%. В конце года парламент Грузии проголосовал за главный финансовый документ государства – бюджет на 2020 год. По сравнению с предшественником, расходная часть бюджета была увеличена более чем на 1 миллиард лари. Прогноз экономического роста снижен с первоначальных 5 до 4,5% при дефиците бюджета в 2,5%. Сам бюджет сверстан, исходя из обменного курса лари 2 лари 95 тетри к доллару США при целевом уровне инфляции 3,5%. Как подчеркнул в своем выступлении замминистра финансов Георгий Какауридзе, документ унаследовал социальную направленность прошлого бюджета.
14 миллиардов 545 миллионов. Именно такой финансовый ресурс получит бюджет Грузии. При этом задолженность правительства возрастет на 1,75 миллиарда лари, из которых 900 миллионов – внешние заимствования. К концу 2020 года государственный долг достигнет 22,7 миллиардов лари, что составит 46,8% от планируемого ВВП.
Что касается расходной части, то тут, как и в прошлые годы, треть, то есть около 4,5 миллиардов лари, были направлены на социальные статьи, что на 10% больше, чем в 2019 году. Рост расходов главным образом обусловлен повышением пенсионных выплат на 20 лари с 1 января текущего года. На капитальные проекты выделено 3 миллиарда 100 миллионов лари, что на 7% выше показателя текущего бюджета. Примечательно, что расходы на управленческий аппарат возросли до 2,9 миллиарда лари, что превосходит аналогичный показатель 2019 года на 194 миллиона лари. Более двух третей из этих средств пошли на повышение окладов военнослужащих и полиции. В отличие от прежних обсуждений, оппозиция проигнорировала рассмотрение документа. По словам члена Политсовета Европейской Грузии Зураба Джабирашвили, на фоне острого политического и экономического кризиса обсуждение бюджета лишено практического смысла.
Продолжается рост благосостояния партактива грузинской мечты за счет налогоплательщиков, что находит отражение на постоянном росте цен на товары первой необходимости, в основном на продовольствие и медикаменты. В то время, когда страна находится на пороге гражданского противостояния, приближенные к беде Иванишвили лица под свои нужды верстают бюджет. Мы не примем участия в этом фарсе.
В целом, прошедший год продемонстрировал, что, несмотря на локальные успехи, экономический рост Грузии мало сказывается на благополучии граждан. По данным главной статистической организации Грузии Грустата, прожиточный минимум для 7 из 5 человек оставался на уровне беднейших экономик мира – 360 лари в месяц. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, срасхат, хасорт, арцет.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Итак, заканчивается первая неделя нового десятилетия, 2020 года. Каким будет это десятилетие, «Эхо Кавказа» решило спросить у жителей Цхинвали в нашей рубрике «Голоса» Зарина Санакоева.
Как вы считаете, каким будет наступившее десятилетие новое, конечно, России?
Ну, конечно, хочется, чтобы было хорошее десятилетие, чтобы не повторялось то, что уже было в прошедшем десятилетии, чтобы появилась работа для молодых, чтобы люди жили лучше. Я бы так хотела. А как будет? Как сложится, кто его знает? А, конечно, хочется, чтобы молодежь оставалась в нашей республике, а не уезжала за пределы республики, чтобы работа появилась, чтобы какая-то перспектива была. Вот этого очень хотелось. Ну, мы уже как-то смирились с нашим положением, что мы работу уже не найдем и ничего не будет. Но хочется, чтобы хотя бы у молодежи была работа. И всех с наступившим Новым годом.
Прежде всего, я бы хотела, чтобы мы были независимы. По-настоящему независимы. А не так, как мы сейчас считаемся независимыми, но мы зависимы во всех отношениях. Мне это неприятно, когда нас попрекают, что Россия нас кормит. Это очень обидно. Это можно в том случае, если я буду сидеть дома, и мне будут приносить деньги. Вот тогда имеют право мне говорить. И чтобы у нас было свое производство. Если нам кто-то хочет помочь, пусть сделают нам завод, какую-то фабрику какую-то. И чтобы люди могли работать и ни от кого не быть зависимы. Есть такая пословица. Если ты хочешь помочь соседу, дай ему работу. А если не хочешь ему плохое хочешь, то даешь ему деньги. То же самое с нами происходит. Вот это самое важное для меня лично. А там посмотрим, жизнь покажет, кто на что способен, будем стараться.
Я думаю, все будет хорошо. Так что все идет очень хорошо. Вчера мне брат звонит. Говорит, у вас, как, говорит, у вас в городе дороги сделали? Можно туда приехать жить? Конечно, приезжайте. Я говорю, самый раз. Насчет работы, правда, он сомневается, найдут ли они тут работу. Насчет работы, конечно, тяжело здесь работу найти. С Луганска. Да, с Луганска. У меня брат там живет, его дети там живут. У них там тоже сейчас очень тяжело жить. У меня сноха работает в школе за 4500. Как у нас было, помнишь? У нас же тоже так было. Вначале у нас тоже такие зарплаты были. Сейчас даже уже наладилось, почти как в России. Да, я очень оптимистический человек, да.
Я не то, что считаю, я надеюсь, что у нас станет молодежь чуть-чуть, которая здесь бывает в городе, живет покультурнее. Я очень надеюсь, что у нас наша республика станет чуть покультурнее. Может, я неправильно выражаюсь, но я надеюсь, что у нас наше подрастающее поколение оно будет жить намного уровнем выше социальным и вообще чем... Я надеюсь, что это все-таки с семьи идет, но я надеюсь, что у нас родители будут заниматься своими детьми, а не только они будут сидеть целыми днями в телефонах.
Надеемся, что к нам будут еще приезжать студенты учиться. Мы вот выйдем на такой уровень в будущем, что к нам будут приезжать еще учиться у нас.
Как вы считаете, каким вот это десятилетие будет для Южной Осетии?
Хотела бы, чтобы все было хорошо у всех. Особенно в политике. Сейчас плохое время, тревожное. Дай Бог, чтобы все было хорошо на всей земле. Особенно в Южной Осетии. Чтобы мы жили дружно со своими соседями, со всеми. В доме, чтобы был мир. Ну и везде, между людьми, чтобы было взаимопонимание, доброта и любовь.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схимвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра и еще раз с Новым годом.